Привет, это новости на канале Station Mark. С вами Евгения Родионова. Пока Олег Сальников в отпуске, на несколько выпусков я его заменю. Итак, сегодня в программе. Недостаток чиновников. Разборки в стане силовиков. Много работы, мало денег и полезные контрсанкции. Чиновники и депутаты, которые нам обещают рост, сдерживают свои обещания. В прошлом выпуске мы рассказали о росте капитала крупных российских бизнесменов, а на этой неделе появилась занимательная статистика о благосостоянии тех, кто их обслуживает. Речь о российских чиновниках. Рейтинг составил журнал Forbes, и по его информации, сотни богатейших семей российских чиновников и депутатов за прошлый год заработали 71 миллиард рублей. Это более 1 миллиарда долларов. В лидерах за 2018 год депутат Заксобрания Владимирской области Павел Антонов с заработком почти 1 миллиард рублей. На втором месте в этом рейтинге оказался его коллега из Челябинской области, миллиардер Константин Струков, который по совместительству является совладельцем компании «Южуралзолото». Его состояние издание оценило в 1,9 миллиарда долларов. Ну а в прошлом году он задекларировал доход в размере 4,5 миллиарда рублей. И на третьем месте депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев, владелец местной кондитерской фабрики «Славянка». В 2018 году его семья заработала 2,8 миллиарда рублей. При этом некоторые личности из списка задекларировали сотни объектов недвижимости в собственности. Ну а лидер по этому показателю Батырби Панеш, депутат Заксобрания Краснодарского края с показателем 446 объектов. Некоторые, конечно, могут напомнить про положение партийной элиты в СССР, которая выгодно отличалась от положения простых рабочих. Но таких богатств им не снилось, учитывая подавляющую нищету среди большей части населения в стране сейчас. Конечно, на всех несогласных с таким положением дел они будут вешать ярлыки, называя их предателями или бузатерами. Свой статус-кво надо защищать, включая на всю катушку рупор пропаганды и набирая новых бойцов Росгвардию. Концерт «Калашников» будет получать все новые и новые заказы на образцы специальной техники для борьбы с протестующими. При этом некоторые предприятия, работающие на Министерство обороны, переживают не лучший период своей жизни. Это обнажает всю лживость поиска врага вовне. Власть имущие прекрасно знают, что главная проблема для них – собственные граждане, которые больше начинают доверять холодильнику, а не телевизору. И переходим к следующей новости. В июне свой прогноз по численности населения России опубликовала ООН. В прогнозе были показаны два сценария – пессимистический и оптимистический. Согласно первому, численность населения РФ к 2078 году сократится до 97,8 миллионов человек, то есть практически на треть от нынешнего. А вот по оптимистическому прогнозу она составит к тому же 2078 году целых 160 миллионов. Все-таки если рост и будет, но сильно меньше потери. Среднее же значение составляет 127,5 миллионов. Уменьшение почти на 20 миллионов. Не очень радужно, надо признать. Более того, пока современная практика жизни показывает, что сбываются прогнозы именно пессимистические. И даже слова чиновников говорят о том, что ничего хорошего ждать не приходится. Например, вице-премьер Татьяна Голикова в начале июля заверила, что Россия катастрофически теряет население. С начала 2019 года естественная убыль составила более 150 тысяч человек. По ее словам, когда скрывать статистику стало невозможно, чиновникам на местах пришлось отражать правду, которая оказалась совсем безрадостной. Проблема потери населения тянется тонкой красной нитью через всю историю современной России. Шоковая терапия 90-х, миллионы не вписавшихся в рыночек и, по словам одного реформатора, новых нарожают. Да что-то не вышло. То ли дело ранее, во времена жизни не по лжи, когда злые чекисты не справлялись с рождаемостью, естественный прирост был. И лично завтракающий детьми Сталин не портил статистики. Но что же сейчас? НКВД не держит в тонусе граждан? Даже в тучные нулевые прирост был отрицательным. Однако некоторые реформы все-таки дали результат. Например, программа материнского капитала позволила на некоторое время привести смертность и рождаемость к примерному равенству. То в одну, то в другую сторону, начиная с 2008 года. Ну и, кроме прочего, помогали мигранты. А вот с 2018 года впервые за 10 лет была официально зарегистрирована убыль. Тут помогла и девальвация, что сделала Россию не такой привлекательной для мигрантов, да и в целом экономические проблемы дали о себе знать, и без того шаткое положение было нарушено в отрицательную сторону. В Министерстве труда также отмечают, что падение рождаемости связано с падением уровня доходов граждан. Да и статистика бедности говорит красноречиво о том, что большая часть бедняков – это семьи с детьми, и чем больше детей, тем беднее семья. Все просто. Даже двое трудящихся взрослых в современной России просто не вывозят двух или более детей на достаточном уровне. О бедности в нашей стране мы поговорили в первом выпуске новостей. Ссылка будет в описании. Кроме того, нельзя забывать и о том, что теперь, как и ранее, в 90-х наблюдается заметный отток граждан в другие страны. Прежде всего, уезжают наиболее талантливые кадры, молодые ученые, инженеры, потому что в периферийной стране незачем развивать науку и технику, она не нужна. Нищенские зарплаты в сфере науки, разрушение промышленности – все это отталкивает от государства по-хорошему больных своим делом. У науки не должно быть границ, и людей, делающих выбор против жизни в России, сложно винить. Чего можно добиться здесь? Высоких научных результатов точно нет, как и в целом достойной жизни. Конечно, оппоненты могут привести пример Европы, где уровень жизни в среднем выше, но рождаемость еще ниже, чем в России. Это в том числе и свидетельство изменений уклада жизни, высокая урбанизация. Но в РФ на это накладывается и абсолютно бездарная социально-экономическая политика, отсутствие нормальных условий для создания семей и воспитания детей. А потому реформистам 90-х граждане дали однозначный ответ на предложение нарожать новых. И все последствия реформы правительства, в том числе и пенсионные, наглядно отражают позицию власти к своим гражданам. Даже статус новой нефти не приносит за собой вложения в людей. В последнее время все чаще начинают фигурировать новости с арестами, отстранениями в силовых ведомствах, в том числе и на самых высоких позициях. Недавно в этом списке оказался помощник председателя Следственного комитета России по особым поручениям генерал-лейтенант Михаил Мурзаев. За это дело отвечает ФСБ, и по сообщениям в СМИ генералу даже не допускали адвокатов, а подозревают его в покушении на губернатора Волгоградской области. Вместе с ним по делу проходит один волгоградский предприниматель. В свою очередь, в самой Федеральной службе безопасности проходят громкие дела о вымогательстве денег с банкиров, мошенничестве с недвижимостью на очень крупные суммы. А недавно в квартирах сотрудников ФСБ обнаружили 12 миллиардов рублей черной наличности. Рекорд полковника Захарченко побит. В стране не осталось и МВД, где после дела Голунова были уволены два генерала. Генералы любых ведомств – это далеко не рядовые фигуры, и их смещение может говорить о некоторых структурных изменениях в ведомстве. Куш становится меньше, на всех не хватает, потому и начинают выходить на поверхность конфликты в стане госслужащих в целом и силовиков в частности. И, как говорит наш товарищ…
И это плохой сигнал.
С другой стороны, кризис – это возможность, так любят говорить бизнесмены. Но актуально это не только для заработка капиталов. И переходим к следующей новости. Российские работники, даже по официальным данным, являются одними из самых работящих в мире с количеством 1974 часа в год. По статистике ОСР за 2018 год Россия с таким показателем занимает 5-е место в мире. И это не подтверждает слова чиновников, сказанных с высокой трибуны, о том, что россияне недостаточно трудятся, оттого и все беды. Добавим к этому скрытые часы работы, а точнее переработки. Согласно исследованиям ВШЭ, граждане России вошли в четверку среди европейцев с ненормированным рабочим графиком. Выше нас только трудящиеся Хорватии, Греции и Польши. При этом, как отмечается в исследовании, за свои часы переработки лишь треть получают доплату. А вот две трети трудящихся делают это за спасибо. Причин может быть много, но одна из главных – высокая конкуренция на рынке труда, которая ставит трудящихся в невыгодное положение. Количество рабочих мест, особенно высококвалифицированных, сокращается. Дела в большинстве регионов идут совсем ужасно, и страх потерять работу действительно может вынудить сотрудников держаться хоть за какое-то место. Вспомню здесь и новости с прошлого выпуска о рекордном объеме выданных кредитов. И получаем, что положение большинства трудящихся в РФ совсем не завидное. Какие уж тут убеждения, что рынок – это череда свободных сделок. Сложно быть по-настоящему свободным в таких условиях. И в завершении внутриполитического блока – вкусная новость. Уже 5 лет, как Россия живет в условиях различного рода санкций и контрсанкций, при том, что последние наносят едва ли не больше вреда. Как мы знаем, в ответ на санкции со стороны США, стран ЕС и некоторых других, которые касаются экономического сектора, области высоких технологий и других ключевых отраслей, российские власти не нашли ничего лучше, как ответить запретом импорта сельхозпродукции этих стран. Конечно, это привело к некоторому улучшению в секторе сельского хозяйства, но вот обратный эффект куда более заметен – повышение цен на продукты. Больше всего за эти 5 лет поднялись цены на сливочное масло, молочные продукты, рыбу и мясо. А прилавки наводнились продуктами молокосодержащими, с растительным жиром и прочими малопривлекательными вкусностями, употребление в пищу которых точно не добавит здоровья организма. Ну а поскольку такие эрзац-продукты дешевле пищи качественной, то беднеющие граждане все больше вынуждены потреблять эту пищу и получать не жизнь в полном смысле этого слова, а жизнесодержащий продукт с добавлением жизни. Ну и в заключение выпуска новости из-за пределов российской границы. В сети активно обсуждают различного рода выходки грузин, но мы поговорим о другом. Новости с Корейского полуострова, насчет которых любят потрезвонить мировые свободные СМИ, как очередной северокорейский диктатор, например, расстреливает из зенитки неуспешных спортсменов или военных, что на поверку, конечно, оказывается обыкновенным враньем. Однако тиражируются подобные утки весьма активно. И действительно, жизнь в КНДР сложно назвать сахарной, да и может ли быть иначе, когда едва ли не весь мир против тебя. Санкции в отношении Северной Кореи, Кубы и, например, Ирана серьезнее санкций против России. А если взять во внимание, что первые две страны совсем маленькие по территории, то международная изоляция наносит больший ущерб их развитию. Вместе с этим, говоря о перебежчиках на юг, забывают об обратной ситуации. Возможно, она редка, но тоже имеет место быть. На прошедшей неделе стало известно, что сын бывшего главы южнокорейского МИДа Чхви Токсина, который перебрался на коммунистический север в 80-х, повторил путь отца спустя 3 десятилетия. Как сообщают северокорейские СМИ, Чхве-младший, которому сейчас 73 года, будет работать в Пхеньяне над налаживанием отношений между двумя Кореями. При этом беглец не получал разрешения на посещение северного соседа из Южнокорейского министерства по делам объединения. Это значит, что в случае возвращения его будет ждать разбирательство. А при незаконном пересечении границы южнокорейские пограничники даже открывают огонь по перебежчикам, в том числе с летальным исходом. Конечно, случаи «а мы уйдем на север» редки, однако и поток на юг сократился с 2706 человек в 2011 году до 1127 человек в 2017 году. Может быть, и не все так плохо в тоталитарной коммунистической Северной Корее, как пишут об этом в свободных СМИ. И на этом выпуск завершен. Делитесь вашими мыслями насчет новостей и их подачи в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, звоните в колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Делитесь видео с друзьями. До новых встреч на канале Station Marks. Пока.